Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах, которые проходят в формате круглого стола, то есть там спорить-то особо нечего, есть что обсуждать. Мы поговорим о теракте в Ницце. С нами Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Здравствуйте.
С нами Таймур Давидар, эксперт по Ближнему Востоку. Здравствуйте, Таймур.
Добрый день.
И с нами Павел Светенков, политолог. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Ну и начнем с оценок, что именно произошло. Пытаемся в этом разобраться. Начнем с Андрея Манойла. Андрей Викторович, пожалуйста.
Ну, для меня очевидно, что произошел террористический акт. Причем это явно не действие смертика-одиночки. Это хорошо спланированная террористическая диверсионная операция. И там все просчитано. Там просчитано и формы метода осуществления этого теракта, и время, и место. Также место просчитано вообще детально, потому что и праздник День взятия Бастилии, и тот момент, когда грузовик выехал на набережную «Салют», то есть люди не успели сориентироваться, и то, что это Ницца, а по набережной гуляла... Должно было гулять много иностранных граждан, то есть террористы, которые организовали этот теракт, они рассчитывали на международный резонанс, не только резонанс внутри Франции. И я убежден в том, что это действительно теракт, который тщательно и заранее планировался.
Это Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук. Сейчас слово Таймуру Двидару, эксперту по Ближнему Востоку. Таймур, пожалуйста.
Ну... Как французы говорят, и президент Франции заявил, это теракт. Ну, наверное, это так. К сожалению, погибли люди. Налицо, на мой взгляд, уже не работают те самые наработанные методы, в кавычках, клише, по которым работают спецслужбы по предотвращению террористических атак. Коллега употребил слово «диверсия». Появляются вот такие вот волки-одиночки с очень простыми выходками, которые влекут за собой потерю жизни людей. То есть никаких там подрывов шлюзов, дамб, авиалайнеров, а просто взял и раздавил людей грузовиком. Думаю, налицо... необходимость консолидации усилий специалистов по борьбе с, и противодействию терроризму и экстремизму на международном уровне в рамках не просто каких-то рабочих групп встреч, а оперативных совместных действий. И хочу еще, наверное, в завершение оценки добавить, то, что время уже, оно не просто вот назрело, оно уже, к сожалению, поезд уходит. Поэтому необходимо действовать крайне быстро. Но, к сожалению, западные коллеги не особо торопятся вот к такому вот рода союзу.
Это Таймур Давидар, да, сейчас слово Павлу Светенкову. Павел, пожалуйста.
Ну да, конечно, теракты, в общем, сразу же, как только эти события произошли, личность террориста еще не была известна, все сразу же подумали про радикальный исламизм, про этот след, и похоже, ну, во всяком случае, по происхождению этот человек, в общем-то, этот след оправдывает. Сейчас говорят, что у него было французское и тунисское гражданство, и, соответственно, вполне возможно, что он находился под воздействием соответствующей идеологии, хотя вот пока официально утверждается, что во всяком случае спецслужбы не замечали, чтобы данный конкретный человек был активистом какого-то джихадистского движения. Но, сами понимаете, люди меняются. Да? Сегодня не активист, завтра уже активист. Поэтому, да, к сожалению, Франция продолжает сталкиваться с исламистским террором, и этот террор продолжается уже года два, и пока не видно, чтобы французские власти оказались способны эффективно ему противостоять, потому что это уже не первый же раз.
Да, кстати, вот это был следующий вопрос, то есть почему Франция, почему снаряд все время в одну воронку у нас, ну, по крайней мере, регулярно, за исключением Брюсселя, Франция фигурирует чаще всего? Павел, давайте с вас тогда и начнем, коли уж вы сами взяли эту тему.
Ну, честно говоря, я думаю, это связано с тем, что, во-первых, у Франции традиционно сильные связи с Ближним Востоком, потому что она была и колониальной в свое время державой, и там большая арабская община, а она, естественно, испытывает воздействие тех стран, из которых эти люди приехали. И французские власти приняли очень большое участие в арабской весне и вообще в проекте дестабилизации Ближнего Востока на протяжении последних 2 лет. И поэтому, естественно, теперь как бы Франция получает обратку. Дестабилизированный Ближний Восток несет нестабильность в саму Францию. Франция до сих пор поддерживает свержение правительства Асада. В Сирии, например, Франция очень хорошо помогала свержению и убийству Каддафи в Ливии, хотя многие специалисты-востоковеды тогда говорили, что вы делаете, вы дестабилизируете Ливию, у вас пойдет поток беженцев. Они на все это наплевали и проводят эту политику до сих пор. И, соответственно, теперь они получают ответную реакцию.
Это Павел Светенков, политолог. Сейчас тот же вопрос Андрею Манойлу. Андрей Викторович, пожалуйста.
На мой взгляд, все очень просто. Дело в том, что террористы организовывают террористические акты во Франции исключительно потому, что во Франции их организовать легче всего. Было бы так же просто организовать в Германии, они бы сейчас организовывали что-нибудь в Германии. Вот. А во Франции теракты может организовать даже любитель, по большому счету. Но любители там не действуют. Дело в том, что невозможно организовать теракт, не имея опорных баз. То есть террористы действуют всегда с позиции с опорных баз, которые могут предоставить им и оружие, и средства для того, чтобы там взрывчатка, чтобы сделать бомбу, и там есть определенные людские ресурсы. А Франция этими опорными базами вся покрыта, потому что вся Франция покрыта сетью анклавов, самоуправляемых анклавов, где проживают мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки. Это те самые анклавы, которые живут по своим законам, на которые французские законы не распространяются по факту, а французская полиция избегает даже углубляться на те территории, которые эти анклавы контролируют. И вот с этих опорных баз террористам вообще ничего не стоит организовать в любой части Франции теракты. Поэтому они там и происходят. Это очень просто для них.
Это Андрей Манойло и сейчас Таймур Двидар.
Я хочу еще добавить немаловажный такой момент, просто чтобы слушатель немножко представил размер катастрофы. То есть я не хочу обвинять сейчас спецслужбы Франции, то, что они болваны такие, упустили в очередной раз, хотя человеческий фактор бывает. Объем информации, а мы живем в век высоких технологий, и, безусловно, противодействовать вот таким масштабным мероприятиям необходимо, используя технологичные ресурсы, которые есть у человечества, и которые в избытке есть у спецслужб. Так вот, объем информации, который сейчас аккумулируется, он просто настолько велик, что отраслевым, так сказать, ребятам, специалистам, у них просто нет сил физически это все обработать. Поэтому это первое. Второе. Давайте вот посмотрим на себя, то, что у нас в России происходит. За 15 лет у нас произошло значительно больше 40 терактов в стране, погибли тысячи людей, там в пределах 2000. Я сейчас не беру во внимание антитеррористические мероприятия и там контртеррористическую операцию на Кавказе. Это не в счет эти жертвы. Поэтому мы знаем, о чем мы говорим. Здесь в России на протяжении последних 8 лет в рамках нацпрограмм, всяких федеральных целевых программ мы провели ряд комплексных мероприятий и внедрили системы безопасности, отвечающие нашим, безусловно, требованиям, разработанным в России. Они превосходят то, что есть во Франции. Я не хочу кидать теперь огород в сторону Франции, почему там? Всего лишь там третий теракт за какой-то небольшой период.
Всего лишь.
В Ираке за 2 недели погибло в районе там 300 человек. Раненых огромное количество. Поэтому что-то вот из этого делать, какую-то статистику сейчас приводить по Франции, приводить какой-то детальный анализ, что там произошло, какой-то человек, двинутый там, умом тронулся, раздавил толпу людей, врезался в нее. Это может повториться и в Бельгии, может быть, повторится и в Германии. Вот как Андрей сказал, абсолютно правильно, там, где брешь есть, там это и повторится. Вот, собственно, и все.
Это Таймур Двидар. Сейчас уже вопрос, который будет касаться возможного сотрудничества России и других государств, потому что эта тема активнее всего обсуждается вот именно сегодня, когда, да и накануне тоже, когда Джон Керри находится в Москве, когда продолжаются какие-то переговоры, когда Владимир Путин напрямую обращается к президенту Франции, дорогой Франсуа, очень личное обращение. Ну и действительно, о каком сотрудничестве может идти речь? Начнем с Андрея Манойлова. Андрей, пожалуйста.
Ну, речь идет, конечно, в первую очередь о том, что... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот когда террористы готовят очередные террористические атаки по отношению к Европе, существует ведь множество группировок террористов. Есть Даиш, запрещенный в Российской Федерации, есть различные ячейки Аль-Каиды, которые действуют автономно, есть, в конце концов, ячейка Аль-Каиды в Магребе, которые вполне, возможно, тянутся напрямую ниточки теракта в Ницце. Вот, потому что Магриб для французов все-таки является более актуальной темой, и они там больше в свое время наломали дров. Вот. Но и разногласия между ними есть, в том числе идеологические. Аль-Каида периодически в той же Сирии вступает в боевые соприкосновения с подразделением Исламского государства. Но когда речь идет о натиске на Европу, все эти террористические организации объединяются в единый террористический интернационал. И они выступают консолидированно от Северной Африки до Ближнего Востока, ну и вплоть до тех регионов мира, где у них есть свои позиции. А европейские страны, они борются в одиночку. Франция борется, там, используя свои спецслужбы. И только. Италия борется самостоятельно, Германия борется самостоятельно, Великобритания также действует самостоятельно. Соединенные Штаты вообще наблюдают за тем, что происходит, чуть ли не как за спектаклем каким-то. Европа, она далеко от них. Их это не интересует. В одиночку они все терпят поражение, потому что национальные спецслужбы, как показывает опыт европейский, они не просто не могут сдержать эту угрозу, они не обладают необходимым опытом борьбы с сетевыми террористическими организациями, с сетевым бандитским подпольем.
Вы говорите так, как будто бы, что Российская Федерация готова предложить помощь европейским коллегам, партнерам, которые терпят поражение за поражением, а мы, значит, вот такие великодушные.
Российская Федерация давно готова поделиться своим опытом борьбы с бандитским подпольем, потому что вот тот опыт, который мы доработали в ликвидации бандитского подполья на Северном Кавказе, это была как раз борьба с сетевыми террористическими организациями. По форме эти организации полностью похожи на форму, в которой существуют сегодня ячейки Аль-Каиды, Исламское государство. Поэтому мы умеем с этим бороться. И в этом отношении для Европы, у которой просто уже нет времени, они прошли ту красную черту, у нее нет времени, чтобы налаживать нормальную агентурно-оперативную работу, чтобы внедряться в ряды этих экстремистов.
Нам-то
вот для нее жизненно важен наш опыт.
Нам-то зачем это нужно?
Дело в том, что терроризм и экстремизм, его невозможно удержать в рамках какой-то отдельной страны. Вот часто ведутся совершенно, на мой взгляд, безосновательные и бесполезные дискуссии по поводу того, зачем нам Ближний Восток, давайте мы оттуда уйдем. Но если мы уйдем с Ближнего Востока, то терроризм перескочит через эти границы и придет к нам. Если террористы разделаются с Европой, а Европа сейчас слаба, и она не готова сопротивляться, куда они пойдут? Они доберутся и до нас, и до Соединенных Штатов Америки, и до Канады, и до Австралии.
Это Андрей Манойло. Сейчас тот же вопрос Павлу Сутенкову. Как вы представляете себе вот это возможное сотрудничество?
Ну, честно говоря, я достаточно скептически отношусь к возможности такого сотрудничества. Оно было бы логично, и действительно совершенно прав Андрей Манойло, что Россия могла бы и поделиться опытом. Но ощущение такое, что западным властям, властям западных стран сейчас это не очень нужно. Понимаете, они продолжают ту же политику в отношении того же Ближнего Востока, которую проводили ранее. То есть главное это свергнуть Асада в Сирии, например. Да, то есть они продолжают дестабилизировать этот регион и просто получают в ответ теракт на своей территории. Грубо говоря, когда в России была проблема Чечни, были две чеченских войны, да, и был, естественно, террор, в том числе и на остальной территории России, именно прекращение активных боевых действий в самой Чечне позволило, ну, относительно, конечно, решить проблему терроризма и на остальной территории России. У них та же самая проблема. Пока они будут плескать керосин на Ближний Восток, у них, скорее всего, не прекратятся теракты на их собственной территории, даже если они там предпримут какие-то экстренные меры безопасности. А поскольку они не хотят менять свою политику в отношении Ближнего Востока, хотя Россия предлагает это, да, скорее всего, не будет и сотрудничества, к сожалению. То есть Россия, конечно, предлагает это сотрудничество, но, честно говоря, ни Франция, по-моему, пока не пошла на сколь-нибудь активное взаимодействие, ни тем более Соединенные Штаты.
Ну, мы еще не знаем, Керри не уехал, и, как рассказывал наш корреспондент, находится как раз сейчас на территории посольства Франции с Лавровым вместе.
При нынешнем американском президенте, в общем-то, очень сомнительно, чтобы американцы пошли на взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку, по Сирии.
Честно говоря, при будущем еще больше вопросов.
Ну, смотря кто будет будущим президентом и кто будет у него советники, потому что даже если вот Хиллари Клинтон, которую рассматривают как преемника Обамы, придет, то какая будет у нее внешнеполитическая команда, как она будет проводить политику, это же вопрос большой.
Это Павел Светенков, сейчас тот же вопрос Таймуру Двидару. Таймур, как вы видите это возможное сотрудничество, и видите ли вы его вообще?
Мне удалось посмотреть на вот то, что просочилось от Вашингтон-Пост в преддверии встречи Керри с президентом Путиным. В общем-то, по существу, если пробежаться по пунктам, я думаю, это вполне приемлемое, вполне выгодное предложение для России организовать совместное, скажем так,
координационный центр в Иордании.
Да пусть будет в Иордании, ничего страшного. То есть где нахождение на базе Мемим или там открыть Венчерлик, или пусть это будет в Иордании, какая разница, собственно.
То есть, так просто создавали уже
Багдаде. Плацдарм так сказать, военных операций, ну, там не так важно, насколько он находится, на каком удалении от штаба, как это называется, их предложение, группы внедрения, да, или группы исполнения. Суть в том, обратим внимание, ну, смотрите, последние там 2-3 дня бомбит уже стратегическая авиация. То есть Ту-22 совершает, ну, мы видим, конечно, на телеэкранах точечные бомбардировки, я думаю, это, наверное, так и есть. Но определенно это бомба, наверное, по 24 тонны каждая спускается. Мы видим на земле, я просто в пазл складываю, да, вот со всеми дружно. Мы видим на земле Пальмира опять, ну, не возвращается, но на пути к тому, да. То есть ИГИЛ нажимает и пытается отжать себе обратно Пальмиру. Мы видим в Алеппо уличные бои с, так сказать, вот этой вот оппозицией, да, какая она там, как ее американцы, подскажите?
Умеренная.
Умеренная, да, оппозиция. Это, кстати, вот еще камень в огород западных коллег. То есть у них есть террористы, которые они их делят на хороших и плохих террористов. То есть вот у нас в России как-то в голове не укладывается.
Хезболла, Хамас.
Если организация террористическая принимает участие в массовых там казнях, истреблений там деревень, то она террористическая, как, например, Ахрар аш-Шам. Что подтверждено, кстати, и Керри там обмолвился парой фраз, так, частично признав, что это тоже террористическая организация. Возвращаясь к предложению американцев, я думаю, что мы оказываемся в ситуации в Сирии, где сирийская армия, армия Дамаска официального, не может вообще далее осуществлять каких-либо наступательных мероприятий. Их поддерживающие иранцы и Хезболла немножко сейчас отступают. Иранцы вообще хотят оттуда уносить ноги, судя по всему. Поэтому нам будет приемлемо, я думаю, вполне согласиться с американцами в большинстве их предложений. Ну, придется, конечно, как-то разделить и согласовывать дальнейшие бомбардировки.
Таймур Двидар, ну и сейчас...
Я не договорил, но да, ладно.
Хорошо, но давайте мы сейчас предоставим слово Андрею Мануэлу, потому что хочется уточнить. Проблема терроризма на сегодня, на июль 2016 года, это Сирия?
Не только Сирия. Когда мы говорим о терроризме, следует говорить о целом поясе. Территории, которые, на которых располагается база современного международного терроризма. Сирия является лишь одним регионом, где этот терроризм проявляется. На самом деле, что мы видим в Сирии? Да, на примере того же исламского государства, которое там действует. Это мы видим действия боевого крыла. То есть, всего лишь части разветвленной сетевой террористической организации, которая носит название ДАИШ, да, Исламское государство. А основное это ядро управление, система управления, центры управления, они законспирированы, они существуют в виде конспиративных ячеек, так же, как существует, собственно говоря, Аль-Каида.
Просто хочется понять, если мы заявляем о своем намерении бороться с чем-то конкретным, вот терроризм, при этом пытаемся понять, что это такое, и вот здесь возникают проблемы. То есть мы с чем конкретно будем бороться? С теми людьми, которые финансируют?
Кто сказал, что Путин обсуждает борьбу с террористами?
С чем конкретно?
Россия предлагает. Россия предлагает совместную борьбу с терроризмом.
Извиняюсь, Андрей, то, что вмешался. А почему мы не говорим вообще в целом о терроризме, то, что есть терроризм политический, этнический, конфессиональный? То есть, вот о чем?
Говорите, не стесняйтесь.
Керри и Путин, они обсуждают немножко другую совсем тему. Угу. Нет, не идет голос.
Все идет.
Немножко другая ситуация. То есть, геополитическая ситуация. Они заняты ею. А не какими-то там хулиганами. Тем более, если уж говорить о Даэш, то это, я его называю вирусом, созданным там западными спецслужбами и залитым на Ближний Восток, дабы ликвидировать этот Ближний Восток вообще. Потому что просто это головная боль для, так сказать, определенных кругов.
Да, это результат проектной деятельности. Вот. Но что касается борьбы с терроризмом, то борьба с терроризмом состоит из трех основных направлений. И первое направление – это военная форма борьбы с терроризмом. Это вот то, что мы как раз видим, те боевые действия, которые мы видим сейчас в Ираке, в Сирии, в Ливии, вот, и на Синае, да, где идет конкретное подавление военным путем боевого потенциала террористов. Второе – это борьба с центрами управления. Вот с той конспиративной сетью, которая, если она будет существовать, то террористы всегда смогут восстановить потери в боевой силе, всегда смогут навербовать новых сторонников-последователей и организовать их боевые единицы, эта война не закончится никогда. То есть центр управления, лидеры, это вот второй уровень борьбы. И он самый главный. Бороться с этим можно только через агентурное оперативное внедрение в террористические сети, чтобы их ликвидировать. Ну и третье направление – это финансирование. А вот что касается финансирования терроризма, здесь важно понимать о том, что нет таких террористических организаций, которые живут на самообеспечении. Они все финансируются извне. И довольно часто это западные деньги, кстати говоря, это во-первых. А во-вторых, есть одна определенная закономерность. Даже в тех регионах, которые в нашем представлении являются базовыми для терроризма, то есть там, где есть там население, которое готово, значит, подвержено влиянию террористической идеологии, если внешнее финансирование пресекается, то терроризм загибается, и никто его поддержать и реанимировать не в состоянии. И очень быстро сходит на нет. Даже в тех регионах, которые, казалось бы, создают почву и благоприятный климат для деятельности этих организаций. Поэтому стоит перерезать внешние финансовые потоки, и терроризма не будет.
Ну, прямо
это Андрей Мануилов.
Деньги, панацея. Да, простите, пожалуйста.
Да, Павел. Павел Светенков.
Вопрос.
Да, вопрос тот же самый. Когда мы предлагаем бороться с терроризмом, мы, во-первых, с чем конкретно предлагаем бороться? Но не очень понятно, вот реально, как это может борьба выглядеть, особенно если мы говорим о сотрудничестве каком-то.
Ну, понимаете, главный же вопрос заключается в том, а хотят ли бороться с терроризмом? На уровне риторики, конечно, и западные государства борются с терроризмом, и мы боремся с терроризмом. Но мы поддерживаем правительство Асада, это светский такой авторитарный режим партии Баас, если мне память не изменяет, партия Арабского социалистического возрождения. Во всяком случае, так раньше было. Соответственно, если в то же время Запад ставит фактически в Сирии основной своей целью свержение Асада. Но кто может прийти на смену Асаду? Если мы посмотрим все государства региона, где происходили те или иные перевороты, то обычно приходили к власти те или иные разновидности исламистов. Когда Мубарака свергли в Египте, к власти пришли братья-мусульмане, которые считаются ориентированными на Катар. Когда в Ливии свергли Каддафи, тоже светский режим, хотя он там со странностями, да, был человек специфический, но, тем не менее, можно относить его Джамахирию, которую он придумал, к светскому режиму, да, тоже фактически государство распалось, там возникли разные исламистские группировки. То есть, к сожалению, получается, что Запад, когда он выдвигает лозунг свержения Асада, он действует, в сущности, за террористические группировки, с которыми будто бы на уровне слов все борются. Поэтому, мне кажется, нам тут очень трудно будет найти с Америкой, во всяком случае, при нынешнем президенте, общий язык, потому что, хотя на уровне риторики все согласны, что надо бороться с террором, когда переходим к практическим действиям, выясняется, что первое требование со стороны Запада – Асад уходит. Что это значит? Это означает, скорее всего, распад Сирии по иракскому какому-то образцу и приход к власти тех же самых исламистских группировок, потому что, ну, а кроме них, а кто там сейчас есть, понимаете? Там же нет какой-то суперсветской силы, которая могла бы заменить одномомент Асада.
После 11 сентября 2001 года договориться на какое-то, ну, возможно, непродолжительное время, но смогли. Сейчас это уже не представляется возможным.
Договориться, но, понимаете, была совсем другая обстановка и другая администрация в США. И, кроме того, не забывайте, что когда Америка все-таки вошла в Ирак вместе с британцами, у нас были союзники в Европе, которые были противниками этой политики США и Блэра. Это были Франция и Германия. Сейчас такой ситуации нет. Сейчас и Европа тоже выступает, ключевые державы, за свержение того же самого Асада. И в этом смысле ситуация серьезнее. У нас нет европейских союзников, хотя в 2000-е они были.
И напомню, сегодня мы обсуждаем теракт в Ницце. С нами Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку, и Павел Светенков, политолог. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку, и Павел Светенков, политолог. Обсуждаем теракт, который произошел в Ницце, и сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Ну и комментарии следующие, одни из самых часто повторяющихся. Сейчас, подождите. Борьба с террором, борьба с бедностью невыгодна. Никому не выгодно, пишет, например, 840-й, не только он об этом пишет.
Нет, это неверно. Ну, простите меня, Ливия времен Каддафи жила гораздо лучше, чем она жила сейчас. То есть всю эту бедность... Как, у нас до сих пор в мозгах сидит марксистская схема, что экономика – это базис, а политика – это надстройка. И мы забываем, что бедность могут и организовать. Понимаете, все государства региона, они жили гораздо богаче, без всякой войны, без всяких террористических групп, при своих, пусть авторитарных, но правительствах. Запад помог эти правительства свергнуть, возникла бедность и так далее. Но бедность не первична, понимаете?
На мой взгляд, это проблема сейчас глобальная. Я не высказался по поводу, что мы там делаем с американцами в противостоянии с нечто терроризмом, но, отвечая вот на этот вопрос, хочу обратить внимание, то, что социум глобально в мире серьезно изменился. Это не социум 90-х годов, это общество другие. Вот Андрей Манойло упомянул о ячейках, рассказал, в террористической среде, но у нас и появился новый социум, тоже ячеистый. У нас, то есть, не по гендерному принципу, не по возрастному, а просто формируется ячейка. Она может быть виртуальна в каких-нибудь соцсетях, в интернете, где угодно, по интересам. Причем в этой ячейке может быть приверженец там, джихадистского там, направления салафизма, коммунист и какой-нибудь еще. Там, год, предположим, да? Вот отсюда у нас... Почему глобальная эта штука называется? Потому что в Америке, ну, они побогаче, наверное, чем сейчас вот сирийцы рядовые, да? А у них тоже терроризм захлестнул Штаты. И там все серьезно. Может быть, кто-то, наверное, не догадывается, но когда захватываются административные учреждения в США, это уже не детский сад. Это не госучреждение в Жмеринке на Украине. Когда гуляет вариации на тему, мы их называем цветные революции, ну, или назовем по-научному гибридные войны, внедряются в странах, да в любой, который захочешь. Это катастрофа. Потом, да, был еще разговор по поводу денег, вот господин Мануэл тоже упоминал, деньги. Давайте посмотрим, я не буду сейчас, я просто не знаю, да, бюджет наших спецслужб российских, но я точно знаю цифру, потому что она публичная просто информация, сколько тратит АНБ, 16 миллиардов долларов у этих ребят бюджет. Нехило так, да, причем на ЦРУ где-то 4 миллиарда тратится, 4-5. Это так, чтобы мы ориентировались. Эти парни, они могут анализировать, обрабатывать и манипулировать любой информацией, любыми людьми, чем хочешь, как хочешь и в куда хочешь. Поэтому мы должны немножко, как граждане, быть посознательнее. Вместо того, чтобы бросаться с критикой и огульными какими-то обвинениями наших властей, чужих властей, то есть там, где случилась беда, немножко подзадуматься над самими собой, о том, как мы, как активная гражданская, есть у нас активная гражданская позиция, где вопрос безопасности в наших интересах. Вот он на первом плане или на самом последнем? То есть на уровне куска хлеба или на уровне поменять ли мне ботинки?
Это Таймур Двидар. Андрей, есть что добавить?
Да. Это дело Андрей, в том, что терроризм – это такая штука. Оно там, где возникают террористические организации, они, как правило, возникают не стихийно. Вот. Это результат либо проектной деятельности, либо кто-то очень содействует их возникновению. Поэтому здесь важно понимать о том, что терроризм, помимо того, что это угроза, которая может найти каждого и найти каждого в собственном доме, тем она и опасна. Вот. Это еще и, как правило, результат такой, знаете, политической игры, политической конъюнктуры, когда некоторые силы считают, что создав террористическую организацию или содействуя ее возникновению, они смогут с помощью этого инструмента решать какие-то вопросы. Вот так именно возник Даиш в свое время, в 2006 году, когда не без участия ЦРУ 12 группировок были объединены на базе сирийской ячейки Аль-Каида, причем 11 из них не были исламистскими. Это были организации бывших солдат-офицеров армии Саддама Хусейна. И еще один момент, который хотелось бы добавить. Дело в том, что но потом всегда эти группировки выходят из-под контроля. И мы сейчас видим ту ситуацию, когда Даиш угрожает Соединенным Штатам, воюет против западного мира, в то время как американцы в свое время считали, что они могут ее использовать так же, как на ранних этапах Аль-Каиду. И второй момент заключается в том, что, как правило, содействуют, создают эти группировки и террористические организации одни, а бороться с ними и расхлебывать эти последствия приходится другим. Так вот, результат американской проектной деятельности сегодня на себе ощущает Европа.
Вопрос о будущем от 422-го. Приведет ли это еще к большему сплочению стран Запада под эгидой США? Я бы его расширил и спросил бы вообще, а вот то, что произошло в Ницце, то, что, к сожалению, наверняка еще где-то произойдет, к чему? Вот каковы будут последствия вот в ближайшей перспективе, Павел Светенков?
Ну, честно говоря, я думаю, что последствия будут политические, и что скорее страны, во всяком случае Европы, будут дрейфовать к израильской модели. А израильская модель подразумевает более правое правительство. То есть там были попытки в 90-е годы примириться с палестинцами, когда население Израиля поняло, что это не работает, и что их просто всех там уничтожат в какой-то момент, они стали голосовать за правых. Произошло общее поправление общества, к власти пришел Ликуд в разных своих вариантах. И, соответственно, скорее всего, думаю, европейцы будут дрейфовать в сторону антимигрантских партий, таких как Национальный фронт во Франции, который сейчас возглавляет Марин Ле Пен, или таких как Партия свободы в Австрии, которая чуть было не выиграла недавние президентские выборы. То есть общество в целом будет сдвигаться вправо. Классические стандартные правые партии тоже будут править, пытаясь поглотить повестку несистемных правых, ну вот таких как Национальный фронт там, и так далее. И в общем и целом, я думаю, это все приведет, во-первых, к усилению безопасности, к культу, может быть, подозрения в отношении мусульманских общин, значительно большей сплоченности и, наверное, все-таки в перспективе отказа от политики мультикультурализма, то есть бесконтрольного завоза мигрантов и к попыткам все-таки те общины, которые уже сейчас с Ближнего Востока, из мусульманского мира, которые уже сейчас оказались на территории Европы, к попыткам их ассимиляции, либо какого-то иного решения этой проблемы.
Это Павел Светенков, сейчас Таймур Двидар.
Ну, а помните, пожалуйста, вопрос.
Вопрос, к чему это, каковы будут последствия того, что произошло в Ницце, и, к сожалению, увы, ах, и чем может повториться?
Все правильно, был такой вопрос, просто я задумался, ушел очень далеко, пока коллега комментировал. На самом деле, я не ожидаю каких-то там ярких последствий. Во Франции это не первый теракт, был в Бельгии, ну, поговорили, были громкие речи, заявления западных лидеров, что надо, 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 думаю, что они будут дальше продолжать наращивать свой оборонный бюджет в рамках НАТО и делать нам козью морду у наших западных границ, это они точно будут делать. Думаю, что администрация США, этого президента будущего, будет дальше нас втягивать, пытаться втянуть в болото в Сирии. Не дай бог мы туда войсками еще окажемся, не дай бог. Каких-то совместных усилий и действий, думаю, ну, не предвидится, кроме вот каких-то заявлений, раутов и, может быть, каких-то картинных визитов там, руководителей спецслужб и Минобороны. Ничего вот такого не ожидаю. Хочу напомнить, что Стамбульский аэропорт взорвали наши соотечественники из бывшего СССР. Поэтому вот вопрос нагнетания на гонение на мусульман, я думаю, это будет, как после каждого теракта. Но совсем нет необходимости отождествлять терроризм с выходцами с Ближнего Востока, особенно здесь, в России, потому что наша главная боль, она связана со своими доморощенными, так сказать, ненормальными. В Америке со своими доморощенными ненормальными, во Франции с гражданами Франции ненормальными. Вот, собственно...
Таймур Двидар, ну и сейчас Андрей Манойло.
Здесь, по сути дела, два аспекта одной проблемы. Ну, во-первых, как будет реагировать вся Европа на то, что произошло во Франции, потому что это не первый уже теракт, резонансный, за очень короткий промежуток времени. И как будет реагировать сама Франция? Что касается Европы, то я полагаю, что Европа сейчас будет двигаться по пути создания общеевропейской системы безопасности, общеевропейской службы разведки, контрразведки. Кстати говоря, этот проект, он впервые где-то около года назад был озвучен итальянским правительством, а буквально там неделю назад вот, появился проект о создании общеевропейской системы безопасности, где как раз речь идет о том, что чуть ли не упраздняются национальные разведки и контрразведки, вот, все это объединяется в единую систему, и это действительно, с моей точки зрения, был бы адекватный ответ террористической угрозе. Что касается реакции самой Франции, то здесь ключевым вопросом является все-таки, если это теракт, а я убежден, что это теракт, кто именно за ним стоит. Потому что Даиш уже заявила, конечно, о том, что это она организовала, но дело в том, что Даиш ляпает свой лейбл на абсолютно все теракты и происшествия, которые происходят. Вот. Если Франция сейчас резко активизируется, например, в французской Африке, в Магребе, вот, это будет говорить о том, что помимо Даиш для Франции и для Европы есть еще одна проблема. Это вот Аль-Каида в Магребе, и эта проблема вытекает уже не из там, противостояния с Даишем в Сирии или в Ираке, а проистекает из той неоколониальной политики, которую Франция проводила и продолжает проводить в своих бывших африканских колониях.
Позвольте вмешаться.
Таймур.
Добавить. Я убежден, что европейское общество не готово сейчас поступиться своими основными принципами свобод, вот с то, с чем они живут. Почему у них, собственно, это и происходит? Европейское общество не совсем готово, или пока еще даже не готово совсем или вовсе, к жесткому регулированию на законодательном уровне по противодействию и противостоянию экстремизму и терроризму. И у меня большие сомнения, что в обозримом будущем появятся такие законы в европейских странах. Поэтому это у них продолжаться будет, у них будет такая брешь. Да, спецслужбы все тотально контролируют, знают, где находятся Джонсон и Махмуд, но они с этим ничего поделать не могут.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно, вам наушники пригодятся. Да, да, Алексей.
Да, Володь, добрый вечер гостям. Вопрос, собственно, вот какой. Но я так думаю, что это базисный вопрос. Вот есть государство и гражданин. Государство говорит гражданину: гражданин, вот было такое время, когда ты мне делегировал свое право на насилие, и теперь по отношению ко всем, так сказать, людям, нарушающим закон, это право осуществляю я. И вот тут гражданин вдруг на территории Ниццы оказывается и понимает, что государство не осуществило свое право на насилие по отношению к людям, которые незаконно себя ведут. И вот они смотрят друг на друга, так слегка набычись, чего-то ждут, а в это время террорист продолжает, так сказать, убивать и государство, и гражданина. И вот эта патовая ситуация, когда гражданин сам себя не может защитить в реальный момент времени, вот прям тут же, ожидая, ждет государство, которое приходит потом, а гражданин уже при смерти, вот эта коллизия правовая, мне кажется, она и заведет Европу в тупик. Она и
правда? А можно вопрос? Можно вопрос?
Коротко.
Да, это Таймур. Вопрос. Вы на улице, когда по темному двору идете, по морде кто-то заехал, государство виноват?
Нет, я не говорю о вине. Я говорю о том, что в реальный момент...
Я не говорю о вине. Получается... Вот вы, гражданин, хлопотали по морде.
Алексей настаивает на том, чтобы каждый гражданин имел право на ношение оружия. Вот.
Нет, но у него, я понял, вот длинная ассоциация. Да ни за что. Не дай бог.
Но в таком случае, у нас получается такая ситуация, что мы будем сидеть, смотреть на террористов, они нас будут стрелять, они нас будут давить.
А вы не ездите в Ниццу. А мы будем
руки в ладошки и призывать, ах, дорогое государство, приходи скорее нас спасать.
Не спасибо. Надо очень коротко, по, я не знаю, захотите отвечать или нет, но здесь, мне казалось, Алексей, уже вам будет претензия конкретно, ровно потому, что вы свою позицию транслируете в эфир в качестве вопроса, где мы обсуждаем теракт.
Право на ношение оружия. Просто.
Но нет, ну, мне кажется, нет? Острый чуть в сторону.
Вопрос, это нормально.
Но это не совсем острый вопрос, потому что он конкретно адресован праву на оружие.
Да, у нас есть право на оружие. Пусть пойдет, получит разрешение и купит.
Павел, вы хотели что-то сказать сразу.
Ну, понимаете, вопрос соотношения гражданина государства — это один из базовых вопросов.
Безусловно. Да?
И, ну, естественно, в ситуации, когда общество затребует большую безопасность, ну что будет происходить? Будут приходить какие-то более военизированные люди, которые будут обещать эту самую безопасность.
Либо генералы бывшие,
как это происходит в том же Израиле, где практически все премьер-министры тем или иным боком имеют отношение к армии. Либо, как вот в США сейчас идет гражданский человек, Трамп от республиканцев, но тоже обещает безопасность. Вот и все, собственно, будет крен в эту сторону. Да, в сторону ограничения прав граждан.
Павел Светенков и коротко очень Андрей Манойлов.
Понимаете, государство все-таки сегодня в мире является лучшим гарантом обеспечения безопасности обычного гражданина, потому что, ну, конечно, олигархи могут нанять себе частную охранную структуру, но обычные граждане лишены этого права. И в этом отношении альтернативы государству нет. Вопрос только об эффективности государства и о степени его адекватности реагирования тем внешним угрозам, которые сегодня проявляются.
Мы, к сожалению, больше уже не успеем. Я напомню, с нами был Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку, и Павел Светенков, политолог. Спасибо за участие в нашем круглом столе. Приходите еще.